Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для творческих индустрий, основанных на живом контакте со зрителем. Театры, концертные залы, оркестры, музеи, галереи несут огромные убытки, потому что вся их деятельность не может быть переведена в онлайн. Насколько глубок этот кризис? Как переживут креативные индустрии эту пандемию? И когда, наконец, мы снова сможем вернуться в зрительные залы? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Многие творческие индустрии во время эпидемии оказались в кризисе. Искусство, которое до этой поры предпочитало живой контакт со зрителем, теперь вынуждено испытывать новую для себя онлайн-платформу с новыми вариантами монетизации и поиском средств для дальнейшего существования. Аудитории на неопределенный срок пришлось забыть о визитах в театр, музеи, кино. Да и перспективы открытия многих из них после окончания эпидемии вызывают вопросы. Онлайн-контент был и раньше. 3D-туры по музеям, трансляции концертов и опер собирали миллионы просмотров. Эрмитаж, например, каждый день выкладывает онлайн-экскурсии с хранителями коллекций. Однако сегодня речь заходит о полной цифровизации творческой индустрии. Перерыв, который вынужденно взяли галереи, концертные залы, театры и кинотеатры, возможно, заставит зрителя взглянуть по-новому на мир искусства после окончания эпидемии. Всевозможные стримы, онлайн-спектакли и 3D-выставки вряд ли заменят впечатление от реальных экспозиций и спектаклей. Существует много вещей, которые в онлайн-формат не перевести, и спрос на живой опыт после окончания эпидемии не иссякнет. Но как заполнить галереи, театры и концертные залы при соблюдении социальной дистанции? Как жить искусству в новой реальности и какое будущее уготовано творческим индустриям в посткоронавирусном мире?
Обсудить эти вопросы пригласили нашего гостя по скайпу Екатерина Бирюкова, музыкальный критик, шеф-редактор раздела «Академическая музыка» Кольта.ру. Катя, добрый день.
Добрый день.
Я хочу спросить, вообще, если глядеть шире на историю музыки, на нашей памяти, видимо, такого не было, такого кризиса для вот всех, скажем, зрелищных творческих индустрий. Да, может быть, это можно сравнить со Второй мировой войной, с какими-то большими пандемиями прошлых веков, но в новейшее время такого кризиса эти индустрии не переживали.
Нет, такого кризиса, безусловно, не переживали даже во время Второй мировой войны, потому что были выездные бригады, и театры работали, и об этом как раз все вспоминали. И это совершенно новая ситуация, с которой столкнулись многие деятели искусства.
Ну да, потому что мне кажется, что здесь самая сердцевина вот этого опыта, зрительского опыта, потому что это все основано на живом контакте, особенно если брать академическую музыку, да, на живом контакте, во-первых, самих исполнителей, да, друг с другом, а во-вторых, зрителей с исполнителями. То есть онлайн, есть жанры, в которых онлайн не сможет возместить потерю вот этой вот аналоговости.
Безусловно, и в театре то же самое. Но тут надо не забывать еще об экономической стороне вопроса, потому что возместить, не возместить, но мы получили как бы сейчас бесплатный контент. Угу. Вот. А музыканты, актеры — это все-таки живые люди, которые хотят есть. Выключение их на какое-то время из вот этой вот жизнедеятельности, это очень болезненно на них сказывается. Поэтому говорить о переходе в онлайн, онлайн он кончится когда-нибудь. Мы посмотрим все спектакли, прослушаем все концерты. Вот. И для того, чтобы контент какой-то новый возникал, как минимум, нужно, чтобы эти люди работали и получали за это свои гонорары.
Но возникают же, видимо, уже какие-то новые гибридные форматы. Вот ты упоминаешь в своей статье на Кольте в разговоре с Михаилом Фехтенгольцем вот этот концерт 1 мая в Берлине традиционный, который был произведен в зале с очень прореженной рассадкой, без зрителей и специально переработанная партитура Малера для уменьшенного состава оркестра. Я, кстати, тоже скажу от себя, вот я вчера по каналу Меца смотрел Даниэль Баренбойм, тоже в Берлинской филармонии, в зале Булеза записал Диабели вариации Бетховена, сидя один в совершенно пустом зале и, так сказать, очень, так сказать, красиво уходя из пустого зала и оставляя одинокий рояль в пустом зале. Может быть, рождаются какие-то новые, может быть, рождаются какие-то действительно новые форматы?
Это все, что ты говоришь, и то, что проводила Московская филармония в первую неделю, ну, изоляции, когда еще можно было как-то выходить и что-то делать. Это все имиджевые проекты, которые, на которые невозможно ориентироваться в реальной жизни. Концерт Берлинской филармонии 1 мая – это абсолютно такой вот праздничный такой проект, который всегда происходил онлайн тоже. И сейчас они сделали вот этот вот странный формат без зрителей и с разреженной рассадкой музыкантов, но вот как бы обозначив сегодняшнее состояние дел, но это все не, ну, как бы это вот некие знаки стрессовой ситуации, но никак не, это невозможно взять на вооружение в обычной жизни.
Хорошо, но если посмотреть, как будет происходить это, как будет происходить все-таки выход из карантина постепенно, мы видим, как адаптируются рестораны, да, там люди сидят в отдельных каких-то кабинках в отгородках, там носят, официанты носят щитки. Вот то, что вы говорили с Фихтенгольцем, что более редкая рассадка музыкантов, более редкая рассадка зрителей, запускать сначала там 100, 200, 300 человек в зрительный зал, отдельно сидеть, сидящие на полутораметровой друг от друга дистанции музыканты. Как ты себе это представляешь?
Ну, я пока это себе никак не представляю. Это, видимо, мало даже кто представляет. Я думаю, нам надо как-то дождаться следующего сезона. И там как-то к тому моменту уже в каком-то варианте, наверное, пройдет Зальцбургский фестиваль с какими-то ограничениями. И будет наработано какой-то, как, какие-то правила. Я не знаю, пока все очень сильно под вопросом. И, ну, я просто разговариваю с музыкантами, они не знают, что они будут делать там, в сентябре-октябре. Это все очень туманно, никто ничего не понимает. Это конечно, очень тяжело для планирования и бюджета, и, не знаю, и для программных директоров всевозможных, потому что никто не понимает, что будет позволено осенью. Вот мне говорил в этом интервью Миша Фихтенгольц, как раз со зрителями проблем меньше, чем с многонаселенными сценами и оркестровыми ямами. Потому что зрители могут надеть маски, их можно действительно разрядить, посадить через одного, а как уместить в оркестровую яму, я не знаю, штраусовский оркестр огромный, с дистанции это невозможно. Поэтому либо какие-то будут компромиссы, либо, в общем, ну, в общем, все очень. При этом буквально вот вчера мне там моя подружка, которая певица, говорила, что вот ей прислали контракт на электро, она будет петь, должна петь в Германии. И вот как ты считаешь, будет эта вот постановка, не будет? В сентябре начинается репетиция. Это непонятно. Электро – это опера Рихарда Штрауса, это огромный оркестр. Какие там репетиции? Я не знаю.
Может быть, действительно, на какой-то период мы больше сконцентрируемся на камерной музыке. Я вполне вижу, скажем, там квартеты, там клавир, абенды.
Безусловно. И как бы в этом смысле хорошо, что у нас тут лето наступает, и будут какие-то концерты open-air с камерной музыкой, но все это не отменяет существование огромной армии, не знаю, оперных театров и симфонических оркестров и балета, которым как-то надо тоже какую-то жизнедеятельность осуществлять.
А насколько звукозапись может здесь компенсировать хотя бы временно, что оркестры и исполнители больше перейдут на какие-то, ну, причем такие какие-то серьезные, очень хорошо срежиссированные записи с большим количеством камер, с какими-то, так сказать, интерактивными элементами. Опять-таки, как, скажем, там, постоянный зритель канала Меца и потребитель всей этой информации, я вижу, как, так сказать, можно очень фактурно подавать классическую музыку, да, в 4D-качестве и так далее.
Не знаю, я понимаю, что эта ситуация, ну, она высветила, ну, какие-то возможности этой индустрии, которая она уже давно существует, просто она, может быть, существовала больше для более узкого круга, для специалистов или там... То есть я давно смотрю много спектаклей в интернете и концерты слушаю, но и их действительно научились очень здорово снимать, и на Меца, и там Медичи, и, собственно, уже и наши, там какой-нибудь огромный существует архив Московской филармонии, который практически все концерты снимает очень хорошо и выкладывает бесплатный архив у себя на сайте meloman.ru. Вот, и это уже давно есть, просто об этом, наверное, сейчас узнало гораздо больше людей, и, возможно, это что-то изменит даже в аудитории, ну, концертов и оперных театров. И я думаю, что и, собственно, сами театры и какие-то концертные организации понимают, насколько важно иметь такие красивые записи. Ну, может быть, это будет развиваться, но тут как-то мне очень сложно сказать, куда это все сдвинется, правда.
Здесь же еще мне хочу упомянуть интересный момент из-за вот этого интервью с Фехтенгольцем. И я думаю, это не только музыкантов, не только актеров касается, но, скажем, и спортсменов, там, футболистов. То есть любые массовые зрелищные действия, что, видимо, им надо будет подписывать какие-то согласия, да, на они принимают профессиональный риск вот более близкого контакта самих исполнителей на сцене, в оркестровой яме, на футбольном поле.
Ну, слушай, вот в Берлине, в Германии уже с 15 числа разрешены футбольные матчи без зрителей. Но тем не менее, как они это все, я не знаю тонкости, подписывали они что-то, не подписывали, сдавали тест до этого, я не знаю. Ну, в общем, просто тут же надо понимать, что речь идет о аудитории футбольных матчей, это другая молодежная аудитория, более... Во-первых, она не входит в группу риска. Во-вторых, ну, она более обширная, и с ней как-то не хочется ссориться. Аудитория классической музыки – это возрастная аудитория, особенно в Европе. И она меньше, и поэтому как-то про нее сейчас меньше думают. Но футбол-то уже, вот, получается, разрешен.
Ну что ж, будем надеяться, что за футболом каким-то образом будут находиться определенные форматы того, как можно и академическую музыку, и оперу, и театр донести до зрителя. Благодарю за этот разговор. Екатерина Бирюкова была с нами на связи по скайпу, а мы продолжим буквально через мгновение. Искусство на карантине, искусство во время чумы обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее». Как себя чувствуют различные зрелищные жанры? Театр, академическая музыка, опера, балет. Об этом рассуждают деятели берлинской сцены Михаил Бирн, Михаил Буш и Беттина Хертрамп в сюжете Ирины Мартин.
I don't know what the future will bring, but... Не знаю, что будет в будущем, но лично для меня все остается по-прежнему. Я спокойно работаю в своей берлинской студии. Я защищен еще и тем, что у меня есть работа в университете. Так что с финансовой точки зрения все в порядке. Единственная сложность – это то, что приходится совмещать работу с заботой о детях. Это, пожалуй, самые серьезные последствия короны для моей жизни. Но вообще это двоякая ситуация. С одной стороны, я могу очень четко управлять своим временем и графиком. А с другой, будущее совсем неопределенно. Именно сейчас сезон для съемок фильмов. Большинство съемок проходит весной и ранним летом. Потом монтаж, постпродакшн и отправка на фестивали. Сейчас ничего не происходит. Таким образом, получается, что сейчас нет возможности снимать во время пандемии. И это закончится тем, что в декабре программа фестивалей, таких как Берлинале, например, окажется пуста. Сейчас все становится виртуальным. Например, фестиваль документального кино в Мюнхене. Просмотр фильма платный, и люди со всего мира могут посмотреть фильмы этого фестиваля. То же происходит и с музыкантами, их концертами, которые перешли на виртуальные площадки. Но все это приносит не так много денег. Мне кажется, что только комбинация виртуальных фестивалей, кинопоказов или концертов, которые можно посмотреть из любой точки мира и реальных событий, будет работать. Сегодня мы даже не знаем, сможем ли мы открыться снова в 2020 году, потому что все ожидают вторую волну вируса, а может и третью. Поэтому сейчас, особенно наш театр «Рамба-Цамба», где играют артисты с особенностями развития, остается закрытым, возможно, до конца года. Но та же проблема сейчас касается и всех театров. И даже если репетиции разрешены, сохраняется проблема с дистанцией между актерами, между зрителями. И, в общем, это создает большие финансовые сложности. Если только половина или треть зрителей платит за вход, это большая финансовая потеря для театра в целом. И сейчас нет никакого конкретного решения для следующего сезона, который должен начаться в сентябре. Мне кажется, что сложно развивать театр в интернете, потому что люди уже перекормлены всеми возможными виртуальными форматами, которые можно увидеть. И для театра, который живет через взаимодействие между артистами и зрителями, это практически невозможно. С моей точки зрения, необходимо найти решение, возможно, это открытые площадки, где проще организовать дистанцию между зрителями. Но я считаю, что виртуальное пространство для театра – это не решение.
А у нас на связи по скайпу режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. Владимир Владимирович, добрый день. Приветствую вас. Я вот что думаю, театр, ведь вообще нынешняя действительность с этими десятками тысяч людей на улицах в масках, мы все говорим в масках, она же невероятно театральная, сама по себе театральная реальность. Если взять, что да, что Мельпомена – это маска, маска Мельпомены, то, собственно, и люди в масках – это своего рода сейчас такой происходит большой театр. Как, по-вашему, как переживет эту пандемию ваш жанр, ваше искусство?
Сергей, ну я думаю, что... Если говорить не о ближайших месяцах или годах, а говорить о перспективе, ну, может быть, в перспективе лет 15-20, то я думаю, что как раз виртуальный театр возможен, но необходимость этого театра связана с принципиально новыми технологиями. Представим себе, что театр происходит в 3D-пространстве, что это зрелище, его сопровождают запахи, его сопровождают, может быть, даже тактильные ощущения. Представим себе, что виртуальная реальность полностью похожа, соответствует реальности номер один, той, которая нас окружает сейчас. Вот такой театр, я думаю, что вполне способен компенсировать отсутствие театра реального, да, в который сейчас мы вынуждены ходить в масках или вынуждены сидеть на большой дистанции друг от друга, а актеры должны растягивать мизансцену там 10-20 метров. Ну, понимаете, это все паллиатив, это все не решение проблем. Даже если мы наденем на себя греческие маски, под которыми будут такие респираторы находиться, да, это все равно не решение проблемы. Это какой-то мостик в будущее. А будущее, по-моему, выглядит так. То есть те проекты, которые сейчас находятся в состоянии разработки, и, может быть, которые еще разрабатывались бы годами, сейчас ускорятся. И... такой полноценный вариант виртуальной реальности вполне соответствует потребностям театра.
Мне кажется, что театр из различных зрелищных жанров был наиболее экспериментальным все последние годы. Вот это то, что часто говорится о постдраматическом театре. И вот эти все ремоуты, бродилки, которые появлялись, иммерсивные театры. Очень такой индивидуализированный опыт. Человек, который получает наушники. То есть театр, мне кажется, более подготовлен вышел к этому кризису, чем, скажем, вот мы сейчас говорили с Катей Бирюковой об академической музыке или об опере. Вот им действительно некуда деваться. А театр, он настолько, мне кажется, начал уже экспериментировать с жанрами и формами взаимодействия со зрителем, что как-то вот этот кризис, может быть, действительно ускорит вот эту вот такую виртуализацию, мультимедийность.
Ну, было предчувствие, мне кажется, Сергей, вот каких-то революционных событий. Ведь, понимаете, каждый раз, когда происходила в истории революция, та или иная, тайная революция, которая сопровождалась эстетической, ну, вспомним начало 20 века, да, все эти театр улиц, там, синие блузы, да, то есть в революционной эпохе вообще-то зрителю как бы не нравится сидеть в зале и смотреть на сцену. Он хочет получить как бы новую субъектность, хочет тоже превратиться в действующее лицо, а не в созерцающего субъекта. И я думаю, что сейчас вот все эти формы интерактивного, иммерсивного театра – это как бы предвестие того, что зритель все больше будет вовлекаться в само действие, не только участвовать в качестве зрителя и наблюдателя в этом зрелище, но и становиться отчасти актором. Возможны какие-то формы психодрамы, например, да, это тоже одно из направлений, которое было популярно последние годы. Это когда непрофессиональные актеры прорабатывают какие-то свои проблемы, свои комплексы, прорабатывают за счет игры. Вообще возвращение человека играющего как бы в нашу цивилизацию, это, мне кажется, один из признаков наступления новой эпохи, да, той эпохи, о которой говорит Маршал Маклюин, эпохи, когда возвращается аудиовизуальный человек, возвращается родоплеменное. А ведь детство, оно очень связано с игрой, в том числе и с театральной игрой. Мы в детстве все играем в разные игры. Мне кажется, что вот эти формы театра, где не только профессионалы играют, но и зрители играют, они тоже становятся все более актуальны.
У нас записан сюжет с драматургом и режиссером Валерием Печейкиным, который тоже рассуждает о возможных новых формах театральной жизни после пандемии.
Моя надежда как раз в том, что пандемия уменьшит количество денег и уменьшит так зависимость автора от того, кто эти деньги дает или распределяет. Потому что сейчас в российской культуре, в российском искусстве ситуация такова, и чем это искусство дороже, тем оно более зависимо от распределения денег и от их количества. И вот, на мой скромный взгляд, искусство становится лучше статистически, если денег гораздо больше или гораздо меньше. А вот мы сейчас находимся в ситуации, когда мы посередине, на таком теплом уровне, и вот это оттепель, потепление, оно на самом деле ни к чему не приводит. И я думаю, широкие зрители, которые смотрят российское кино, в особенности, это замечают. Чтобы что-то стало искусством или событием, оно все-таки должно, ну, громко говоря, иметь опыт поколения. Да? Я надеюсь, мы не останемся на поколение в этом состоянии. И я надеюсь, что все-таки мы вернемся к традиционным способам производства контента, ну, тем более того, что называется аудиовизуально, я не имею в виду скульптуры, да, или еще чего-то, потому что искусство кино, например, как мы его знаем, оно все-таки создавалось в несколько других условиях. Как оно перестроится под зум-формат, я пока не знаю. Но думаю, что если это задержится на пару лет, то да. Но надеюсь, этого не произойдет.
Режиссер и драматург Валерий Печейкин в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Владимиром Мирзоевым. Владимир Владимирович, слышали, наверное, что Печейкин говорит, что вообще, может быть, произойдет некая кинематографизация театра, да, произойдет большее слияние вот этих двух жанров. И вам, как человеку, работающему в том и в другом параллельно, и в кино, и в театре. Как вы считаете вот эту эволюцию? насколько она возможна?
Сергей, ну, понимаете, я думаю, что кинематограф будущего, может быть, он не будет так называться, да, он, конечно, скорее всего, соединится с игровыми формами, с компьютерными играми. То есть кино сможет расширить, невероятно расширить человеческий опыт, эмоциональный опыт, опыт психологический и так далее, включая человека в виртуальную реальность, которая похожа на реальность первую, кинематограф станет чем-то еще. Но я думаю, что этот проект очень близок. То есть мы в 15 годах от него находимся. Если же мы говорим о живом театре, как я уже сказал, новая реальность, в которой появляется базовый безусловный доход, освобождается огромное количество рабочих рук. Вообще возникает проблема, чем занять людей, как бы, да, чем занять людей, для которых нет работы. Они получают деньги, им есть чем питаться, им есть где жить, но они не знают, чем себя занять. Вряд ли 100% сапиенсов могут мгновенно превратиться в интеллектуалов. Это длинная дорога. Сейчас это 5%, наверное, от населения любой страны. Интеллектуалы. Вряд ли все превратятся в людей интеллектуального труда. Но кто-то будет занят в сфере услуг. Но думаю, что человеку, которому нечем себя занять, будет очень интересно получать вот этот расширенный опыт внутри виртуального пространства, внутри кинематографа, где существует игра, где человек может не просто наблюдать за персонажем, но полностью с ним отождествиться и так далее. Вот кинематограф, соединяясь с компьютерной игрой, превратится во что-то новое. Как когда-то он возник, собственно, из синтеза фотографии и театра. Кинематограф – это тоже есть синтез двух разных вещей. И сейчас, я думаю, произойдет новый синтез.
В любом случае, мы понимаем, что это, как и в других наших эфирах, посвященных коронавирусу, мы говорим, что это помимо большого кризиса, большого удара и большого испытания, это тоже время перемены. Вот то, что говорит сейчас Владимир Мирзоев относительно кинематографа, относительно его большей иммерсивности, интерактивности, те новаторские форматы, которые начались в театре, они тоже дают некие новые возможности расширению жанра, расширению репертуара этой креативной индустрии. Ну что же, это программа «Археология. Будущее». Это был Владимир Мирзоев с нами, режиссер театра и кино. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».